Страница 517. Глава 2. В одном вопросе наши французские товарищи безусловно правы. Против воли мелкого крестьянина никакой прочный переворот во Франции невозможен. Только мне кажется, что в своей попытке подойти к крестьянину они приводят в действие не те рычаги. По-видимому, они исходят из стремления привлечь мелкого крестьянина на свою сторону не сегодня-завтра, по возможности уже на ближайших общих выборах. Они могут надеяться достичь этого только посредством очень рискованных широких обещаний, для защиты которых они вынуждены пустить в ход еще гораздо более рискованные теоретические соображения. Если же присмотреться ближе, то обнаружится, что эти широкие обещания сами себе противоречат. Обещание поддержать такое положение вещей, которое тут же объявляется неминуемо обреченным на гибель. И что отдельные мероприятия либо совершенно не могут иметь практического эффекта, законы против ростовщичества, либо являются общими требованиями рабочих, либо идут на пользу также и крупному землевладению, либо же, наконец, имеют для мелкого крестьянина весьма небольшое значение. Так что чисто практическая часть программы сама исправляет ошибочное вступление и сводит грозные на вид громкие слова мотивировки к весьма безобидным на деле мероприятиям. Скажем прямо, при тех предрассудках, которые вытекают из всего экономического положения мелкого крестьянина, из его воспитания и изолированного образа жизни, и которые поддерживаются буржуазной прессой и крупными землевладельцами, мы можем с сегодня на завтра привлечь на свою сторону массу мелких крестьян, только давая им такие обещания, которых мы заведомо сдержать не сможем. Именно, мы должны обещать им не только защищать их собственность при всяких обстоятельствах против всех наступающих на нее экономических сил, но и освободить эту собственность от того бремени, которое тяготеет над ней уже теперь. Арендатора превратить в свободного собственника, а собственника, изнемогающего под тяжестью ипотек, освободить от долгов. Страница 518. Если бы мы и могли сделать это, то опять вернулись бы к тем порядкам, из которых неизбежно снова должны развиться нынешние порядки. Мы не освободили бы крестьянина, а только на короткое время отсрочили бы его гибель. Но вовсе не в наших интересах привлекать крестьянина на свою сторону уже сегодня, с тем, чтобы он завтра снова отошел от нас, когда мы не сможем выполнить свои обещания. Крестьянин, требующий от нас увековечения его парцельной собственности, не нужен нам в качестве члена партии, точно так же, как и мелкий ремесленный мастер, желающий увековечить свое положение как мастера. Таким людям место у антисемитов. Пусть пойдут к ним. Пусть с них берут обещание спасти их мелкое хозяйство. Когда они там узнают, чего стоят эти пышные фразы и какого сорта мелодии наигрывают антисемитские скрипки, суля им райское блаженство, тогда они все больше и больше начнут понимать, что мы, обещающие меньше и ищущие спасения совсем в другом направлении, что мы являемся все-таки более надежными людьми. Если бы у французов была такая же шумная антисемитская демагогия, как и у нас, то они вряд ли допустили бы нанскую ошибку. Каково же наше отношение к мелкому крестьянству? И как должны мы с ним поступить в тот день, когда в наши руки попадет государственная власть? Во-первых, безусловно, правильно положение французской программы. Мы предвидим неизбежную гибель мелкого крестьянина, но ни в коем случае не призваны ускорять ее своим вмешательством. А во-вторых, точно так же очевидно, что, обладая государственной властью, мы и не подумаем о том, чтобы насильно экспроприировать мелких крестьян с вознаграждением или нет, это безразлично, как это мы вынуждены сделать с крупными землевладельцами. Наша задача по отношению к мелким крестьянам состоит прежде всего в том, чтобы их частное производство, их собственность перевести в товарищескую, но не насильно, а посредством примера, предлагая общественную помощь для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы показать мелкому крестьянину выгоды, которые ему должны бы быть ясны уже и теперь. Уже почти 20 лет назад датские социалисты, в стране которых имеется, собственно, один только город, Копенгаген, так что помимо этого города им приходится вести пропаганду почти исключительно среди крестьян, выдвинули подобные планы. Страница 519. Крестьяне той или иной деревни или прихода, в Дании есть много отдельных больших дворов, должны соединить свои земли в одно крупное имение, обрабатывать его за общий счет и делить выручку пропорционально вкладам, землей и деньгами, и труду. В Дании мелкое землевладение играет лишь второстепенную роль. Но если мы применим эту идею к области парцельного хозяйства, то мы найдем, что при соединении парцел и приведении крупного хозяйства на всей соединенной площади часть занятых раньше рабочих рук окажется излишней. В этом сбережении труда и состоит одно из главных преимуществ крупного хозяйства. Найти занятия для этих рабочих рук можно двумя способами. Либо предоставить в распоряжение крестьянского товарищества еще другие участки земли из соседних крупных имений, либо же дать им средства и возможность для промышленного подсобного промысла, по возможности и преимущественно для собственного потребления. В обоих случаях они будут поставлены в лучшее экономическое положение, и это обеспечит в то же время центральной общественной власти необходимое влияние, чтобы постепенно перевести крестьянское товарищество в высшую форму и сравнять права и обязанности как товарищества в целом, так и его отдельных членов с правами и обязанностями остальных частей всего общества. Как осуществить это в частностях, в каждом отдельном случае, будет уже зависеть от обстоятельств данного случая и от тех обстоятельств, при которых мы завоюем политическую власть. Возможно, что мы таким образом окажемся в состоянии предложить этим товариществам еще большее преимущество – принятие на себя Национальным банком всей суммы их ипотечного долга с сильным понижением процентной ставки, предоставление ссуды из общественных средств для организации крупного производства, ссуда не обязательно или не только деньгами, но и самыми необходимыми продуктами, машинами, искусственным удобрением и тому подобным, и другие преимущества. При всем этом главная задача состоит в том, чтобы ясно показать крестьянину, что мы можем спасти, сохранить его усадьбу и земельное владение, только превратив их в кооперативное владение и кооперативное производство. Именно единоличное хозяйство, обусловленное единоличным владением, и ведет крестьян к гибели. Если они будут настаивать на своем единоличном хозяйстве, то неминуемо лишатся и дома, и усадьбы. Капиталистическое крупное хозяйство вытеснит их устаревший способ производства. Так обстоит дело. Страница 520. И вот приходим мы и предоставляем крестьянам возможность самим вести крупное хозяйство не в пользу капиталистов, а в свою собственную, общую пользу. Разве нельзя ясно показать крестьянам, что это в их собственных интересах, что в этом их единственное средство спасения? Мы никогда не можем обещать мелким крестьянам поддержать их единоличное хозяйство и единоличную собственность против превосходящих сил капиталистического производства. Мы можем обещать им только, что не будем против их воли силой вмешиваться в их имущественные отношения. Мы можем далее способствовать тому, чтобы борьба капиталистов и крупных землевладельцев против мелких крестьян велась уже теперь по возможности менее несправедливыми средствами, и чтобы по возможности ставились препятствия прямому грабежу и надувательству, которым так часто теперь прибегают. Это будет удаваться лишь в виде исключения. В условиях развитого капиталистического способа производства ни один человек не разберет, где кончается честность и где начинается мошенничество. Но стоит ли политическая власть на стороне обманщика или обманутого, это всегда будет составлять большую разницу. Мы же стоим решительно на стороне мелкого крестьянина. Мы предпримем все в пределах возможного, чтобы сделать его участь более сносной, чтобы облегчить ему переход к товариществу, если он на это решается, и даже дать ему отсрочку для размышления на своей парцелле, если он не может еще принять такого решения. Мы сделаем это не только потому, что рассматриваем живущего своим трудом мелкого крестьянина как возможное пополнение наших рядов, но и в непосредственных интересах партии. Чем больше число крестьян, которых мы избавим от действительного превращения в пролетариев, и которых мы сможем привлечь на свою сторону еще как крестьян, тем скорее легче совершится общественный переворот. Нам незачем ждать этого переворота до тех пор, пока последствия развития капиталистического производства не обнаружатся повсюду в своих крайних формах. Пока последний мелкий ремесленник и последний мелкий крестьянин падут жертвой крупного капиталистического производства. Материальные жертвы, которые в этом смысле придется принести из общественных средств в интересах крестьян, с точки зрения капиталистической экономики могут показаться просто выброшенными деньгами. А между тем это будет превосходное приложение капитала, потому что они сберегут, может быть, в 10 раз большие суммы при расходах на общественное преобразование в его целом. Страница 521. В этом смысле мы можем, следовательно, быть весьма либеральными по отношению к крестьянам. Здесь не место входить в подробности, вносить определенные предложения в этом направлении. Здесь может идти речь только о самых общих, основных чертах. Итак, мы не могли бы оказать не только партии, но и самим мелким крестьянам худшие услуги, как такими обещаниями, которые давали бы хоть малейший повод подумать, что мы имеем намерение сохранить на длительный срок парцельную собственность. Это означало бы прямо закрывать крестьянам путь к освобождению и принижать партию до уровня крикливого антисемитизма. Напротив, обязанность нашей партии всегда вновь и вновь разъяснять крестьянам абсолютную безнадежность их положения, пока господствует капитализм. Абсолютную невозможность сохранить за ними их парцельную собственность как таковую. Абсолютную уверенность, что капиталистическое крупное производство также раздавит их бессильное устарелое мелкое хозяйство, как железнодорожный поезд, ручную тачку. Поступая так, мы будем действовать соответственно неизбежному ходу экономического развития, а оно уже прочистит крестьянам мозги для понимания наших слов. Впрочем, я не могу покончить с этим вопросом, не высказав убеждения, что и авторы Нанской программы по существу придерживаются тех же взглядов, что и я. Они слишком разумны, чтобы не понимать, что и земля, находящаяся сейчас в парцельной собственности, должна будет перейти в общее владение. Они сами признают, что парцельная собственность обречена на исчезновение. Составленный Лафаргом доклад Национального совета на Нанском съезде тоже полностью подтверждает этот взгляд. На немецком языке он опубликован в берлинской газете «Социал-демократ» 18 октября этого года. упоминаемый Энгельсом доклад Лафарга «Крестьянская собственность и хозяйственное развитие» был опубликован в приложении к газете «Социал-демократ» номер 38 18 октября 1894 года. Уже сама противоречивость формулировок Нанской программы обнаруживает, что ее авторы говорят в действительности не то, что намеревались сказать. Если их не поймут, их высказываниями станут злоупотреблять, как это в действительности уже и случилось, то это, разумеется, их собственная вина. Во всяком случае, они должны подробнее разъяснить свою программу, а следующему французскому съезду придется основательно ее пересмотреть. Перейдем теперь к более крупным крестьянам. Здесь мы видим, главным образом вследствие дележа наследства, а также и вследствие задолженности и принудительной продажи земли, образцы промежуточных ступеней от парцельного до крупного крестьянина, сохранившего в целости свой прежний надел земли и даже увеличившего его. Страница 522. В тех местах, где средний крестьянин живет среди парцельных крестьян, он по своим интересам и взглядам не отличается от них сколько-нибудь существенно. Ведь его собственный опыт должен ему показывать, сколько ему подобных уже опустилось до положения мелких крестьян. Но там, где преобладают средние и крупные крестьяне, и где ведение хозяйства повсюду требует помощи батраков и батрачек, там дело обстоит совершенно иначе. Рабочая партия, конечно, должна отстаивать в первую очередь интересы наемных рабочих, то есть батраков, батрачек и поденщиков. Уже в силу одного этого она не может давать крестьянам никаких обещаний, предполагающих дальнейшее существование наемного рабства рабочих. Но пока будут существовать крупные и средние крестьяне как таковые, они без наемных рабочих обходиться не смогут. И если с нашей стороны было бы просто нелепостью поддерживать у парцельных крестьян надежду на длительное существование их в качестве парцельных крестьян, то обещать то же самое крупным и средним крестьянам граничило бы уже с прямой изменой. Здесь опять-таки есть сходство с городскими ремесленниками. Хотя они в еще большей степени подверглись разорению, чем крестьяне, все же среди них еще найдутся такие, у которых наряду с учениками работают и подмастерья, или у которых ученики выполняют работу подмастерьев. Те из этих ремесленных мастеров, которые хотят увековечить свое положение, пусть идут к антисемитам, пока не убедятся, что и там им не помогут. Остальные же, осознав неизбежность гибели своего способа производства, приходят к нам, но они проявляют готовность разделить в будущем ту же судьбу, которая ждет всех других рабочих. То же и с крупными и средними крестьянами. Их батраки, батрачки и поденщики интересуют нас, разумеется, гораздо больше, чем они. Если эти крестьяне хотят, чтобы им гарантировали дальнейшее существование их хозяйства, то мы этого им никак предложить не можем. Их место тогда в рядах антисемитов, членов Крестьянского союза и тому подобных партий, которым доставляет особое удовольствие все обещать и ничего не выполнять. Мы твердо знаем ту экономическую истину, что и крупный, и средний крестьянин тоже должен неминуемо погибнуть от конкуренции капиталистического хозяйства и дешевого заокеанского производства зерна, о чем свидетельствует все возрастающая задолженность и повсюду заметный упадок их хозяйства. Против этого упадка мы ничего поделать не можем, разве только порекомендовать и здесь объединение их хозяйств в товарищества, в которых можно было бы все больше и больше устранять эксплуатацию наемного труда, и которые можно было бы постепенно превратить в обладающие равными правами и обязанностями составные части великого общенационального производственного товарищества. Страница 523. Если эти крестьяне поймут неизбежность гибели их нынешнего способа производства и сделают из этого необходимые выводы, то они придут к нам, и нашей обязанностью будет, насколько возможно, облегчить также и им переход к новому способу производства. В противном случае мы должны будем предоставить их собственной судьбе и обратиться к их наемным рабочим, у которых мы, конечно, найдем сочувствие. От насильственной экспроприации, вероятно, мы и тут откажемся. Но сможем, впрочем, рассчитывать на то, что экономическое развитие научит уму-разуму и эти упрямые головы. Совсем просто обстоит дело только с крупным землевладением. Здесь перед нами совершенно неприкрытое капиталистическое предприятие, а раз так, у нас уже не может быть никаких сомнений. Здесь перед нами масса сельских пролетариев, и наша задача ясна. Как только наша партия владеет государственной властью, ей надо будет просто экспроприировать крупных землевладельцев, точно так же, как промышленных фабрикантов. Произойдет ли эта экспроприация с выкупом или без него, будет зависеть большей частью не от нас, а от тех обстоятельств, при которых мы придем к власти, а также, в частности, от поведения самих господ крупных землевладельцев. Мы вовсе не считаем, что выкуп недопустим ни при каких обстоятельствах. Маркс высказывал мне, и как часто, свое мнение, что для нас было бы всего дешевле, если бы мы могли откупиться от всей этой банды. Однако здесь мы не будем этого касаться. Возвращенные таким образом обществу крупные имения, мы будем передавать в пользование под контролем общества, организующимся в товарищество сельскохозяйственным рабочим, которые обрабатывают их уже и в настоящее время. На каких условиях мы будем их передавать? Об этом теперь ничего определенного сказать еще нельзя. Во всяком случае, превращение капиталистического хозяйства в общественное здесь уже вполне подготовлено и может быть произведено сразу, совершенно так же, как, например, на заводе господина Круппа или господина фон Штумма. Крупп, Фридрих Альфред, 1854-1902 годы. Крупнейший магнат сталелитейной и военной промышленности Германии. Штумм Карл, 1836-1901 годы. Крупный немецкий промышленник, консерватор, злейший враг рабочего движения. И пример этих земледельческих товариществ убедит в преимуществах кооперативного крупного хозяйства и последних, может быть, еще сопротивляющихся парцельных крестьян, а также, вероятно, и некоторых крупных крестьян. Здесь, стало быть, мы можем развернуть перед сельскими пролетариями такую же блестящую перспективу, которая раскрывается перед промышленным рабочим. Страница 524. И поэтому завоевание на нашу сторону сельскохозяйственных рабочих Ост-Эльбской Пруссии для нас лишь вопрос времени, и даже очень короткого. А когда Ост-Эльбские сельскохозяйственные рабочие будут с нами, тотчас же во всей Германии повеет другим ветром. Фактически полукрепостное состояние Ост-Эльбских сельскохозяйственных рабочих есть главная основа господства прусских юнкеров, а вместе с тем и специфического прусского засилия в Германии. Именно Ост-Эльбские юнкеры, все более и более залезающие в долги, беднеющие, ведущие паразитическое существование на государственный и на частный счет, именно поэтому тем сильнее цепляющиеся за свое господство, создали и поддерживают специфический прусский характер бюрократии и офицерского состава армии. Их чванство, ограниченность и заносчивость сделали Германскую империю прусской нацией, при всей очевидности того, что в данный момент она неизбежна, как единственно осуществимая сейчас форма национального единства, такой ненавистной у себя на родине, а за границей, несмотря на все ее блестящие победы, внушающей так мало уважения. Власть этих юнкеров основана на том, что на сплошной территории 7 старопрусских провинций, следовательно, почти на трети территории всей империи, они имеют в своем распоряжении земельную собственность, которой здесь сопутствует общественная и политическая власть. И не только земельную собственность, но через посредство свеклосахарных и винокуренных заводов, также и важнейшие отрасли промышленности этой области. Ни крупные землевладельцы, ни крупные промышленники остальной части Германии не находятся в таком благоприятном положении, ни те, ни другие не имеют в своем распоряжении целого королевства. Они рассеяны на обширном пространстве и ведут конкурентную борьбу за экономическое и политическое преобладание как между собой, так и с другими окружающими их общественными элементами. Но это могущество прусских юнкеров все более и более теряет свою экономическую основу. Задолженность и обеднение, несмотря на всю государственную помощь, а последнее со времени Фридриха II входит, как правило, в каждый нормальный юнкерский бюджет, распространяются и здесь. Тонущее юнкерство держится еще на поверхности лишь благодаря санкционированным законодательствам и обычаям, фактически полукрепостным порядкам и обусловленные ими возможности безграничной эксплуатации сельскохозяйственных рабочих. Бросьте семена социал-демократии в среду этих рабочих, воодушевите и сплотите их на борьбу за свои права, и господству юнкеров придет конец. Страница 525. Великая реакционная сила, представляющая для Германии такой же варварский, захватнический элемент, каким русский царизм является для всей Европы, съежится, как проколотый пузырь. Отборные полки прусской армии станут социал-демократическими, и тогда произойдет такой сдвиг в соотношении сил, в котором заложена предпосылка полного переворота. Но именно поэтому привлечение на нашу сторону остэльпских сельских пролетариев имеет гораздо более важное значение, чем привлечение западно-германских мелких крестьян или даже южно-германских средних крестьян. Здесь, в остэльпской Пруссии, находится поле, решающее для нас битвы, и поэтому правительство и юнкерство приложат все усилия, чтобы преградить нам сюда доступ. И если, как нам грозят, будут снова пущены в ход насильственные меры против распространения нашей партии, то это будет сделано прежде всего для того, чтобы оградить остэльпский сельский пролетариат от нашей пропаганды. Нам это все равно. Мы его все-таки завоюем.